«Час предпринимателя» на Ярославском эхе.
Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Час предпринимателя», я Марк Нуждин, и так получается, что у нас сегодня последняя в этом году программа, и в ней, как правило, всегда, ну так принято, так исторически сложилось, подводятся итоги. В этом году уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров, кстати, Альфир Федаевич, добрый день.
Доброго здоровья.
Подводит итоги вместе с представителем прокуратуры. В нашей студии исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики, предпринимательской деятельности и охраны природы Юрий Рабаев. Юрий Кириллович, здравствуйте.
Приветствую.
И почему это проходит? Потому что вот совсем недавно, 18 декабря, состоялось расширенное заседание коллегии областной прокуратуры, посвященное защите прав субъектов инвестиционной деятельности. И поэтому подведение итогов года в свете этого мероприятия как раз и должно было состояться с участием представителей или прокуратуры, чтобы мы затронули еще ряд вопросов, которые в течение года у нас поднимались, но без комментариев надзорного ведомства оставались. А вот сейчас мы как раз все и прокомментируем, и посмотрим, как в течение года у нас защита прав предпринимателей осуществлялась со стороны не только уполномоченного, но и со стороны органов прокурорского надзора. Так, и теперь... Давайте, вот, во-первых, Альфир Федаевич, расскажите о вашей оценке того, как удавалось охранять права предпринимателей в течение этого года вместе с прокуратурой и прокурорами.
Во-первых, добрый день, уважаемые коллеги. Я всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю здоровья и благополучия вашим семьям. Желаю, чтобы ваш бизнес процветал. И самое главное, те проблемы, которые выявились в 2018 году, ну, хоть в какой-то мере были устранены в 2019 году. И вам стало хоть немножко полегче жить. Если мы, подводя итоги года, говорим о работе с прокуратурой, особенно с Генеральной прокуратурой, я считаю, что этот год был достойным. Это отмечено в докладе уполномоченного, федерального уполномоченного президента Российской Федерации. И самое главное, у нас наконец-то вот в сфере надзора то, как мы хотим, как мы видим институт уполномоченного, как сфера надзора должна работать, да, вот именно в такой ипостаси она начинает работать. Когда они становятся нашими реальными помощниками, когда мы можем обратиться к ним и получить ту помощь, которая нам требуется. И в этом плане яркий пример я привожу. Буквально полтора месяца назад состоялся 17-й съезд «Опоры России». Мы там подводили итоги нашей деятельности. И была большая секция под руководством первого зампрокурора Буксмана.
Александр Мануилович.
Да, Александр Мануилович. Могу сказать таким образом, у нас единое мнение и видение процесса, происходящего в сфере предпринимательства. Кстати, это подтвердила и коллеги прокуратуры областной, которая проходила вот буквально на днях.
Это, кстати, очень важно, потому что мы здесь часто сталкиваемся с тем, что бизнес видит ситуацию одним образом, а представители там, тех или иных, там, чиновники какие-то, самые разные, совершенно по-другому.
Я могу повторить эту фразу, у нас единое мнение по многим процессам, и то, что у нас Генеральная прокуратура поддержала по надзорным каникулам и реформе контрольно-надзорной деятельности, это первый вот такая крупная, как сказать, позитивный процесс, позитивное решение, которое реально поможет предпринимателям наконец-то окончательно принять решение, как проводится контрольно-надзорная деятельность, какова ее профилактическая сущность, да, а мы говорим о профилактике в первую очередь, да, и самое главное, как ее реформа будет продолжена в ближайшие годы. Могу сказать таким образом, и мы, и прокуратура это подтвердили, что ни одно из поручений президента правительства Российской Федерации не выполнено, а их было более 200 поручений. И только сейчас вот эти 19 рабочих групп выходят на некие заключительные решения по реформированию контрольно-надзорной деятельности. И опять же, те же самые цифры. 2 миллиона обязательных требований у нас в Российской Федерации предпринимателям и 30 тысяч в Казахстане соседнем. С Нового года там будет всего 15 тысяч. У них и рывок, ежегодный прирост малого среднего предпринимательства 25-30%. По отношению Российской Федерации, то есть если мы количественные соотношения берем. И когда я выступаю на секции, но я понимаю, что большим людям больше дано, да? Я выступаю на секции, очень выступал эмоционально, довольно жестко. А Александр Иммануилович, зная уже, какое решение примет президент Российской Федерации, совершенно выступал сдержанно. Он сказал, мы поддерживаем эту позицию, и думаю, что эту позицию будет поддерживать и правительство Российской Федерации, и президент. В результате президент выступил с поддержкой нашей инициативы. Через 4 дня вышел указ президента Российской Федерации. В соответствии с ним, все 39 рабочих групп, созданных при правительстве, должны дать решение, которое будет уже обнародовано в конце марта 2019 года. Вот это первый большой положительный момент. Реформа контрольно-надзорной деятельности будет продолжена, и соответствующее требование по снижению административного давления, оно при поддержке прокуратуры будет реализовано. В качестве примера могу привести вам такой момент. Роспотребнадзор, 93 обязательных требования, выполнимо только 36. Еще требования 24 года прошлого века, еще при советской власти, когда только через 6 лет до советской власти было, да, что надо посуду мыть ветошью. У нас уже ветоши нет. У нас уже мы прогресс, извиняйте, шагнул таким образом, а требования остаются. И поэтому вот эти все, так сказать, вот около ненужные требования, да, их надо просто убрать. И я очень надеюсь, что прокуратура нас в этом плане поддержит. Возвращаясь к коллегии, которая прошла, областной коллегии, я скажу таким образом, что мне практически и сам областной прокурор, и его заместители, те вопросы, которые они задавали, я увидел ту поддержку, которая мне нужна была. Вот лично как уполномоченного. Но значит, мы на правильном пути. Значит, перед дверью Нового года можно уже говорить о том, что некие выводы, которые мы делали в течение года, они начинают реализовываться. По крайней мере, контрольно-надзорной деятельности. В остальном много проблем. Но в этой сфере намечается явный прорыв.
Пожалуйста, Юрий Кириллович, а вот вашу оценку тоже хотелось бы услышать. Вы совместной работой в сфере защиты прав предпринимателей удовлетворены?
Ну, по большому счету, всех приветствую, да, всех с наступающим Новым годом. Вот, я вкратце, наверное, опишу, да, ситуацию.
Да, конечно.
Уполномоченным по защите прав предпринимателям Ярославской области с Альфером Федоровичем, да, у нас уже из года в год складываются достаточно плотные такие вот совместные отношения, да, со самим институтом уполномоченных. Вот, данной ситуации только по защите прав предпринимателей. Возьмем, достаточно часто приходят информации, да, о которых предприниматели зачастую сами не хотят уведомлять, да, прокуратуру, контролирующие органы, в принципе, о ситуации, допустим, сложной, по, как уже было озвучено, по административному давлению на бизнес. Вот. Было озвучено по Роспотребнадзору, например, да, вот у меня с собой статистика, прошу прощения, за 2017 год, да, 2018 год у нас будет подведен в январе, поэтому сейчас немного не скажу. По Роспотребнадзору у нас этот орган самый активный по проведению проверок, в принципе.
Особенно неплановых.
Ну, это и есть, да, по вопросу внеплановых проверок. Ну, по плановым, по большому счету...
Ситуация стабилизирована.
Ситуация, да, стабилизирована. Мы всех выправляем, у нас все, планы утверждаются, все как положено. А сейчас у нас, к слову, об реформе контрольно-надзорных органов, да, которая продолжается. Сейчас ждем все, когда постановление правительства будет принято, не будет принято само решение, да, чтобы плановые проверки... те самые налоговые каникулы, те самые надзорные каникулы, да, вот эти вот, которые проверка права, что будет ли продлено ограничение проверок субъектов малого и среднего предпринимательства, чтобы их из плана исключить. Вот. Это, к слову, вдруг будут заданы вопросы, да, относительно того плана проверок на следующий год, потому что такие обращения уже поступают, и не только от предпринимателей, но и от контролирующих органов, которые... Ну, на формальных отношениях общаются достаточно конструктивно, да, пишут запросы, уведомляют, да. У нас работа в этом направлении, мы обязательно по итогам года всегда уведомляем уполномоченного о климате, как инвестиционном, так и предпринимательском, в принципе, о работе на данном направлении. У нас, в принципе, защита прав субъектов предпринимательской деятельности является одним из самых приоритетных направлений в нашей работе, потому что экономический климат, да, экономика нашей страны в первую очередь связана с предпринимателями, да, которые должны, по большому счету, исправно платить налоги, и за счет которых формируется бюджетная часть, а от нее уже отталкивается и вся остальная. Поэтому, по большому счету, предприниматели – это поддержка, опора, да, нашего государства, в силу чего и является приоритетным направлением, все направление. Вот, по... взаимодействию у нас уполномоченные, ну, наряду с другими, конечно, органами и самими предпринимателями включены в рабочую группу. У нас есть отдельная рабочая группа по защите прав предпринимателей, которая проводится, ну, с завидной регулярностью, да.
Ежеквартально мы встречаемся, как минимум.
Обязательно встречаемся, на которой обсуждаем, и о чем и было сказано Альфиру Федоровичем, что он услышал те вопросы, которые ему хотелось услышать, да, как раз за, ну, не помню точно, ну, в начале начале декабря, это точно, проведена рабочая группа по данной сфере, по защите прав субъектов предпринимательской деятельности. Вот, и там были заданы вопросы по поводу территории опережающего социально-экономического развития, как раз по тому, почему туда не идут субъекты предпринимательской деятельности, что там отсутствует инфраструктура и логистика как таковая. Ну, мы будем работать на данном направлении, да, мы отметили эту проблему. У нас в рейтинге муниципальных образований по итогам года, по итогам кварталов, мы изучаем эти рейтинги, которые ведет правительство Ярославской области.
Да, и у меня в связи с этим тоже вопрос. Вот Альфир Федаевич хочет о чем-то спросить. Я только хотел бы, что называется, на понимание уточнить. А транспортная логистика вот этих зон опережающего развития, она тоже в сфере внимания прокуратуры?
У нас, в принципе, все процессы, которые ведутся на данных территориях, они в сфере внимания. У нас, в принципе, все внимание уделяется развитию деятельности. То есть от начала создания это нормативно-правовые акты, деятельность контрольно-надзорных ведомств, оснащение, финансирование, деятельность уполномоченных организаций в данной сфере, обеспечение, инфраструктура, подведение всей, в общем, инфраструктуры, да, чтобы, так сказать, как говорилось на рабочей группе, чтобы предприниматель зашел и смог непосредственно сразу осуществлять
работу. Я вот, правда, не знал, что вы так глубоко погружаетесь в эти вопросы.
Ну, смотрите, вот правительство Ярославской области действительно проделана громадная работа. Это лизинговая система создана, это зона опережающего развития, да, все там структуры, которые занимаются поддержкой малого и среднего предпринимательства, причем по федеральному образцу. Но выступая на съезде «Опоры России», и здесь я обращал все время внимание, насколько эффективно эта система работает, и насколько она востребована предпринимателями. Мы в июле месяце первый раз на совещании в Тутаевской межрайонной прокуратуре услышали о том, что предприниматели, входя туда, имеют определенные препятствия, например, со стороны налоговой инспекции, что меня очень удивило. И второй момент, я тоже был удивлен на коллеги, насколько, оказывается, наши коллеги в прокуратуру в этот процесс вникают, начиная с самого начала. И мое ощущение, что они больше радеют о инвестиционном климате на территории Ярославской области, чем некоторые чиновники. И в этом плане я сказал, вот то сопереживание, которое у меня есть, к примеру, да, и те интонации, то понимание процесса, который происходит, оно таким же оказалось в прокуратуре, чего я был приятно удивлен. Это первый момент. При этом я увидел, к примеру, ну, громадную проблему вот в оценке регулирующего воздействия, о чем я высказал на коллеге. Это связано с тем, что нормативные акты, принимаемые в муниципальных образованиях, не всегда проходят. А можно сказать так, в большинстве случаев не проходят экспертизу в общественных объединениях предпринимателей. Они теперь начали приходить к нам. И на мой законный вопрос, наверное, не смогли ответить, кстати, надзорные прокурорские работники, не смогли ответить представители правительства. Почему, к примеру, в соответствии с 294-м федеральным законом главы районов муниципальных образований не проводят экспертизу хотя бы через координационные советы? Почему они их не собирают? Это прямое требование 294-го федерального закона. Пусть это согласительный орган, где просто происходит обсуждение. Но вы тогда обсудите, прежде чем делать ошибку-то какую-то. Почему ее должны исправлять аппарат уполномоченный или, например, прокуратура? Это первый момент. А второй ключевой момент заключается в том, что в докладе, который получал на коллегии, они все аспекты эти вскрыли. И, кстати, представителям, людям, которые представляли правительство, это не очень понравилось. Для них, по-моему, даже было неожиданностью, что так прокуратура глубоко вникает в эти процессы. Я признали, знаете почему? Рабочая группа стала в начале декабря, коллеги стала буквально через 15-20 дней.
Да, даже раньше, 10 дней.
Да, 10 дней. Разница. Они за это время полностью выкладку сделали, как реально развиваются процессы поддержки на территории Ярославской области. Вот я почему и сказал, у нас есть единое понимание. И, обращаясь к своим коллегам в докладе, когда уже областной прокурор подводил итоги, спросил, есть ли кто, желает ли кто выступить, мне было нечего добавить. Потому что перед этим я уже сказал, главная задача наша двух следующих лет, это вот все-таки прийти к реальному снижению административного давления на бизнес. Мы сейчас до сих пор признаем, что приход нового любого главы – это стресс для предпринимателей. Это изменение законодательства, правил игры. Приход нового начальника на отдел надзорный какой-нибудь в муниципалитете – это стресс для предпринимателей. Это непонимание процесса. Каждый раз меняются правила игры. Так не должно быть. Система должна работать по всей стране. Я это вот на всех площадках, которые был в этом году, на съезде «Опоры России» федеральном, потом на съезде в Башкортостане, где я в качестве эксперта выступал, перед этим на Дальнем Востоке, в Ростове, в Краснодаре, на сессии Совета Европы. Я везде говорил одну ту же фразу. Должна работать система. Почему Тюменская область может вести больше 3000 проектов, а у нас прозвучала цифра на коллеге 28? Разницу чувствуете?
О, да.
Да, при этом все структуры. Мы единственные, кто создали лизинговую компанию. Это я благодарен правительству Ярославской области. Их всего 4 на всю страну. Но при этом востребованность этих всех продуктов, это все-таки 0,0. По одной простой причине. Что предприниматели, большинство, не могут этой продукцией воспользоваться. И возвращаясь к системе поддержки федеральной, примеры, да? Что произошло там на федеральном уровне? Они создали целую корпорацию, 1 100 000 000 000 000 рублей денег. Представляете, распределяют. А мы начинаем статистику собирать с регионов. 9-12 человек воспользовалось. Умножаем на 80, получается, на всю страну чуть более 1000 человек, да? Значит, куда-то эти деньги уходят. Значит, появились те прослойки, которые уже эффективно используют эти деньги. Скорее всего, это крупная госкорпорация. Мы так подразумеваем. У нас такая мысль. Мы ее высказали. В результате, получается, они, подключив вся целую систему мониторинга, пытаются выяснить, а куда же деньги-то уходят, если они не доходят до регионов. То есть проблема существует. И вот нашим союзникам осталось в этом плане, надзорным союзникам остается только прокуратура.
И еще я знаю, что на коллеги прозвучали такие цифры, что за 11 месяцев этого года выявлено более 1000 нарушений, принято в 2 раза больше мер прокурорского реагирования, чем за аналогичный период 2017 года. И вот, Юрий Кириллович, хотелось бы спросить вас, с чем это связано? Прокуратура стала активнее или нарушений стало больше?
Ну, это нельзя говорить вот этими такими категориями, что это будет либо мы активнее стали, либо нарушений стало больше. У нас законодательство имеет свойство очень активно меняться. Вот, нарушения выявляются нами не только в деятельности самих контролирующих органов, но и в нормативно-правовом регулировании. Да, например, по 294 ФЗ, по внесенным изменениям, да, по контрольно-надзорной деятельности, например, по рискам, критериям риска оценки данной деятельности, они тоже учитываются как нарушения, то есть правового характера. У нас не только... Ну, у нас контролирующие органы, например, профильные, которые проводят проверки МЧС, Роспотребнадзор, Роструд, Россельхознадзор, Ространснадзор, Здравнадзор, МВД, ну, лицензионная деятельность, да, Росреестр, ну, так далее, в общем-то, ФАС и остальные. Вот. Они в первую очередь опираются на действующее законодательство, которое активно меняется в постоянном режиме, о чем вот я только что недавно говорил, да, по поводу постановления правительства о продлении либо не о продлении этих реформы, да, самой по ослаблению давления на бизнес. У нас резко поменяются планы, плановые проверки. Вот. От них будут отталкиваться внеплановые проверки, количество заявлений, поступающих к нам. Вот. Например, у нас есть такая функция, как законотворчество, это, наверное, в рамках, да, нормотворчества, как-то вот прокуратуру включили в данный процесс, да, мы можем такие типовые акты, типовые там разработки какие-то, наработки, представления вносить, да, протесты приносить на те или иные действия правительства,
ну, то есть
по изданию.
Поправить.
Конечно, конечно, да, чтобы что-то поправлялось. Это все учитывается по нарушениям. И как только у нас идет изменение законодательства, у нас, соответственно, идет рост вот этих вот моментов корректировки. Кто-то не успевает их в установленный срок изменить, да, принять какие-то регламенты, что касается, например, деятельности по застройке, да, критерии рисков не утверждены, поэтому достаточно сложно проводить плановые проверки в рамках вне плана, только, допустим, их осуществляется. А у нас в этом году утвердили... Правительство Ярославской области утвердило перечень видов надзоров, которые включены как раз в которым применяется рискоориентированный подход. Как раз 294 ФЗ на это. И, ну, скажу, что такое 294 ФЗ, да, для тех, кто слушает. Я думаю, все, кто слушает, они знают, что это такое. Это у нас федеральный закон, регламентирующий контрольно-надзорную деятельность в отношении субъектов предпринимательской деятельности, который регламентирует порядок проведения плановых проверок, внеплановых проверок. Ну, основополагающий такой закон. Есть еще, конечно, другие федеральные законы, в которых частями встречаются положения о порядке организации данных проверок, но это немножечко уже другое. Вот. К примеру, у нас вот эти вот созданные территории опережающего социально-экономического развития, да, у нас сразу активизировалась работа по проверке нормативно-правовой базы. Мы, естественно, сразу начали активно с правительством взаимодействовать по этому направлению деятельности, в том числе с Альфером Федоровичем, да, вот непосредственно во взаимодействии, изучили определенные моменты. Без них, допустим, нам бы, может быть, даже бы и вопрос о инфраструктуре логистики да не возник, да, потому что по нормативке, по большому счету, они более-менее все соответствуют, осталось только корректировать. А тут вот целый пласт неохваченный, о котором хочется говорить и говорить, да, всем предпринимателям. На что призываю, кстати, да, являться все-таки к нам на рабочие группы, потому что это действенный метод.
Обратная связь сообщать. Нужна да, обратная связь просто.
Да. Мы со своей стороны, ну, как, у нас предприниматели, да, зачастую думают, зачем обращаться, ну, вот как, что и было озвучено на рабочих группах, да, зачем обращаться, ведь ничего не будет, но это может быть так вот единичные моменты у людей, какие-то такие вот проблемы возникают, которые можно решить, только подходя комплексно по ряду направлений, о чем вот Альфер Федорович сказал, что мы затронули этот пласт, мы решим проблемы на определенном уровне. Но как только решаются эти проблемы, естественно, вылезают на первый план другие проблемы, да, которые до этого отходили на второй план. Вот, поэтому на рабочих группах предлагается это все дело обсуждать, понимать, жить вот как раз вот этим климат, понимать, да, чтобы не отрешенно реагировать на нарушения по деятельности контрольно-надзорных органов, на правительство, да, на, в принципе, всю эту работу, а чтобы как раз вот совместно все эти препятствия каким-то образом преодолевать, кооперироваться и регламентировать определенные моменты.
А я смотрю, предприниматели тоже не всегда охотно эту обратную связь дают.
Совершенно правильно. Вот я, меня тоже достораживает фактор. Мы примерно, когда мне задают вопрос эффективно нашего института, мы где-то примерно 45-49% отрабатываем положительность вместе с прокуратурой, примерно, да, защищая права предпринимателей, восстанавливая их нарушенные права. Но чаще всего предприниматели, которые приходят, ряд из них сознательно не выполняли в начале законодательства, а потом приходят за защитой, да? Такие примеры до 1/3 иногда набираются по итогам года. Для нас это тоже настораживающий фактор. А второй момент – страх. Привлечение прокуратуры и аппарата уполномоченных на экипа законодательного пути. Это, они знают, что если заявление написал, дальше аппарат уполномоченных работает только в правовом поле. Если ты пришла тебе проверка, значит, ты приходишь с другой стороны, проверяя, насколько проверяющий правильно действовал в соответствии с федеральным законом. Если я вижу нарушение, кому я обращаюсь? В прокуратуру. А дальше все, дальше уже логическое действие совершенно другое. Как, ребята, вы с чем пришли, как вы действовали? И это первый момент. Второй момент. Если мы говорим о зонах опережающего развития, когда люди туда идут, они должны иметь полную гарантию, что все финансовые вложения, которые туда будут произведены, да, они не потеряют эти деньги. Ну, а когда у нас происходит, вот мы сейчас 3 суда выиграли за последний год, я очень горжусь этим. Верховный суд выиграли, девушку от банкротства спасли. Верховный суд. Местная налоговая инспекция 10 раз за 3 года предлагали, давайте в рамках досудебного решения примем, да? В результате Верховный суд отдал на нашу защиту. И все претензии налоговой инспекции сняли на 25 миллионов рублей. Перед этим я рассказал вам странную ситуацию по Угличу. Когда постановление на строительство, которое 3-4 года назад, нет даже протеста прокуратуры в этом плане, да? Вдруг начинает отменяться задним числом, потому что департаменту не нравится, она не соответствует закону, который был принят еще в прошлом веке, в советское время, о том, как должен уголь развиваться, историческая часть его, где нормативы прописаны. Они не противоречат нынешнему федеральному законодательству, но у них пытаются эти здания людей снести, а там люди заселены, в том числе северяне, по ветхому аварийному жилью. Ну как так можно? И вот получается, мы теряем, вот бесполезно теряем время, доказывая, что при поддержке прокуратуры, доказывая, что в этом сценарии все-таки чиновник виноват, который решение принимал. И вот возвращаясь опять к тому совещанию, которое проходило в Тутае межрегиональном, я очень благодарен коллегам, что они этот вопрос сейчас вскрыли. Когда человек говорит, я выносить буду, то отпал 1 миллиард рублей. У меня в договоре написано, что у меня в одностороннем порядке могут разорвать договор. Это раз. 500 миллиардов. И второй момент. В той же логистике я считаю, что надо KPI делать, как в Татарстане. Есть у нас положительный момент, как в Тюмени. Я вам приводил пример, помните? До 4 утра с китайцами они миллиардный контракт проговаривали. В 4 утра президент поднялся, Татарстан, Шаймиев еще был, приехал и с ними договор о намерении подписал. 4:30 президент Татарстана. Потому что он понимал, что этот миллиардный актив придет к нам. И в этот момент, это было 6 лет назад, мы этот миллиардный актив на территории Ярославской области потеряли. Когда два департамента, департамент строительства и департамент земельных ресурсов, не смогли договориться, как выделить им землю. Они ушли в Татарстан и за сутки этот вопрос решили. Или Тюменская область, где, опять же, обратная ситуация. Больше 3000 проектов ведут. KPI, знаете какой? Создание новых рабочих мест, создание новых производств. И все. И каждый чиновник получает за это дело финансовое поощрение. И эта система у них работает. Больше 3000 проектов одновременно. Я об этом сказал на коллегии прокуратуры. Я говорю, коллеги, вы правильно поднимаете вопрос. У нас должна работать единая система в стране. В Тюменской области, в Ярославской, Татарстане, Башкортостане эта роль не играет. А так получается, от воли одного человека, губернатора, президента, зависит, а какой будет климат на территории. А должно быть единое, равное условие для всех.
Это точно. Маленькая пауза. Сейчас после небольшой рекламы вернемся и продолжим. Далеко не уходите. Еще раз всем добрый день. Я напомню, что мы сегодня говорим об итогах этого года и подводим их с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфиром Бакировым вместе с представителем прокуратуры, начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики, предпринимательской деятельности и охраны природы Юрий Рабаев в нашей студии. Давайте мы еще один больной вопрос затронем. Это долги бюджетных организаций перед предпринимателями. Говорили уже об этом в конце прошлого года, когда подводили итоги, тоже, кстати, с представителем прокуратуры. И речь шла о том, что в 83-й ФЗ у нас вступает в силу 30 дней для юрлиц, 15 рабочих дней для субъектов малого предпринимательства. Ситуация изменилась? Если изменилась, то куда?
Ну, под конец года, по большому счету, ситуация всегда ухудшается, как правило, потому что подходит исполнение всего бюджета, подходит исполнение, сроки исполнения всех контрактов, у нас закрывается финансовый год. У меня многие финансисты, бухгалтера, экономисты поймут сейчас, да, что с этим связаны огромнейшие проблемы, а уж не говоря о бухгалтерии бюджетных организаций, что им скидывается огромное количество денежных средств не профильно по какому-то, да, допустим, учреждению либо ведомству, а в принципе огромное количество денежных средств, высвободившихся в течение года, сэкономленных на закупках, на процедурах конкурентных, вот, они скидываются, чтобы у нас деятельность бюджетная шла не тем путем, чтобы сэкономить и отложить, да, а чтобы израсходовать ту часть на, ну, инвестировать объективно ее, чтобы учреждения, организации смогли заключить контракты с целью того, чтобы денежные средства дошли до конечного, ну, как в данной ситуации, в данном разрезе правовых отношений, да, до предпринимателя, чтобы заключились госконтракты и были исполнены обязательства как с одной стороны, так и с другой. Закрываются долги, по большому счету, должны были бы быть, да, по определенным кодам бюджетной классификации было бы здорово, если бы они спускались, но спускаются они соответствующими изменениями, да, в общей массе, по где на зарплате, где на закупке. Вот, учитывая, что у нас процентов 90 госконтрактов заключается, ну, до исполнения либо до 25 там, декабря 2018 года, именно вот в разрезе этого года, да, у нас вот наступил срок оплаты, и, соответственно, те моменты, которые у нас проблемные с нормативкой, я озвучу чуть попозже, да, они скрываются. Например, у нас проблематика в данной части, когда идет софинансирование из, ну, муниципальный бюджет. У нас три уровня бюджетной системы. Ну, бюджетная система одна, но имеет три уровня. Это муниципальную, региональную, федеральную. У нас финансирование может быть как исключительно по одной ветке, так и из трех сразу, из двух совместных. Ну, варьируется, получается, в этих категориях. Как правило, когда у нас заключается муниципальный контракт, говорим сейчас именно о муниципальном, не государственном, чтобы, ну, в общем-то, все это дело может и перетечь и на региональный уровень, софинансированный с федерального. Да, абсолютно те же самые. Но у нас сейчас возьмем именно регион, куда более погружено, куда у нас вещание непосредственно направлено, да, кому более все это дело близко. Вот, у нас оплата контрактов предусматривается федеральным законом о контрактной системе в сфере закупок товаров услуг для государственных и муниципальных нужд, 44 ФЗ, в течение 30 дней небанковских, ну, обращаю внимание, ну, хотя вряд ли кому-то это будет сильно интересно, да, банковских, небанковских, там везде будет 30 дней написано, у нас мы требуем от всех, мы проверяем госконтракты, у нас постоянный мониторинг этой ситуации, у нас есть сайт закупки gov.ru, о котором все знают, да, если поднялся этот вопрос. На этом сайте размещаются контракты, мы обязательно их сличаем с действующим на момент заключения законодательством и проверяем как раз сроки оплаты, установленные там, чтобы было никаких ответвлений по этому направлению не было. Да. Вот, и там у нас установлено 30 дней. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, в случае, если у нас там есть определенные ограничения по... закупке, то есть у нас ограничен круг, да, несмотря на то, что он открыт, он все равно ограничивается для субъектов малого и среднего предпринимательства. Такая вот форма поддержки от государства была очень грамотно предусмотрена в 44-м федеральном законе. Вот, там срок исполнения не более 15 дней. То есть, чтобы
максимально 15 и 30. Вот цифра звучит все время, да? А в результате мы переезжаем плавно на следующий год.
Да. Вот, а проблематика в чем? У нас, допустим, есть закупки у субъектов малосреднего предпринимательства, которые должны быть в соответствии с федеральным законом в течение 15 дней оплачены. Но у нас есть, допустим, региональное финансирование. То есть это муниципальное и региональное. То есть муниципалитет оплачивает. Возьмем процентовку 30 на 70. Да, 30 муниципалитет, 70 регион. Муниципалитет финансирует мероприятия, программы на 30%. Заключается госконтракт, исполняется, подписываются акты, счета, все оплачивается, происходит. На уровне муниципалитета исполняются все обязательства. То есть в течение там, 5-10 дней, вот с момента подписания акта, уже бухгалтерия проводят оплату, и составляется заключение, информация, уведомление, назовите как удобно, да, о соответствии работ, соответствии документов, требованиям государственного контракта, требованиям программы, и направляется информация в регион, в финансовый орган региона о том, что... Или главного распределителя бюджетных средств, вот так будет правильнее, да, чтобы мы ограничились только целевыми направлениями ведомственными, кто культуру там ремонтирует, допустим, кто строит больницы. Вот. У нас срок, вот прям одну секундочку, Альфир Жидович, я с удовольствием предоставлю, закончу мысль, и вот. Там срок предоставления софинансирования с момента поступления данной заявки из региона уже ставится 90 дней. Мы на это обращали внимание, и вследствие чего получается вот задолженность сразу.
Да.
Бах, и рост такой, да, объективно. Вина, ну, у нас есть, естественно, деятельность по привлечению к административной ответственности виновных лиц. По данному направлению у нас очень плотно ведется работа, не только с уполномоченным, да, но и с ФАСом, с контрольными такими вот ведомствами на федеральном уровне, которые занимают нашу позицию, да, которые отстаивают права предпринимателей в этой сфере. Вот. И ну, тут заключается проблема в самой вине. Да? Например, у муниципалитета, который заключил госконтракт, отсутствует вина в данной ситуации. Они сделали все от себя, все зависящее от них, для того, чтобы предприниматель получил то финансирование, которое он должен получить. Вот. А рано или поздно этот контракт закрывается, да, и все равно происходит финансирование из регионального бюджета, и закрывается вот этот, но с долгом, получается, да, вот от 90 дней. Это не очень хорошая ситуация.
Это неправильный механизм, да, Альфир Федаевич.
Боремся. Смотрите,
он работает.
Боремся. Посмотрите, механизм начал работать. Начнем с того, что вот как только у нас сменилось правительство, первое, что они сделали, они 2 миллиарда 300 миллионов погасили долгов с 2012 по 2016 год.
Да, есть такое.
Да, потом у нас начал колебаться этот долг, примерно от 1,5 миллиарда до 1,6 миллиарда. Среднестатистически по году. Меня настораживает один фактор. Мы вообще выступаем за изменение федерального закона, что пусть деньги приходят крашенными. Есть деньги пришли, муниципальное образование, они прописаны в областном или федеральном бюджете, соответственно, и контракт выполняется. И тогда эти сроки будут соблюдены. А что у нас происходит? Есть социальный заказ, надо подготовить школу, детский садик, все остальное. Что остается делать главе? Он в рамках тех денег, которые планируются на это дело, да, проводит некие конкурсные мероприятия и выходит на контракт. А потом начинается вот эта тягомотина, связанная, что вначале они выполняют, но свою часть они вносят, примерно, там, 30%, а потом надо им дождаться в течение 3 месяцев из бюджетных ассигнований. В области это всегда в конце года, как бы правильно здесь отметили, есть определенный провал с финансированием, соответственно, это выходит опять на следующий год. И эта история повторяется каждый год. И пока мы не изменим федеральный закон в этом плане, да, мы первую часть этого шага сделали, 15-30 дней прописали, а теперь надо прописать, что только на крашенных деньгах, которые предполагаются на те социально нужные, надо проводить мероприятия. Но я уверен, что в этом случае на первом этапе наступит некий коллапс. По одной простой причине, что все эти муниципальные заказы, это все-таки социальное благополучие людей. Это безопасность школьников, это безопасность в детских садах, это безопасность инвалидов, много, можно пальцы позагибать прямо. И им придется все равно выполнять. И беда заключается, вот у меня в этом году всего 13 обращений на сумму 52 миллиона рублей. И эти проблемы отстаивали напрямую адресу их или в правительство Ярославской области, они потом финансировали, или через прокуратуру. На коллегии прокуратуры прозвучала цифра почти 800 миллионов. Это тех денег, которые благодаря прокуратуре предприниматели получили. Представляете, сумма?
Можно поправлю, но? Альфред Федорович, извиняюсь, больше миллиарда.
Вот видите уже, больше миллиарда. Это, а если бы надзора прокуратуры не было? И вот я почему с того, с чего начался, я и закончу. Мы стали настоящими союзниками. И задача предпринимателя, я ко всем обращаюсь в преддверии нового. Уважаемые коллеги, система заработала. Если вы не хотите обращаться напрямую в прокуратуру, приходите к нам, мы вас проконсультируем, как правильно это сделать. Мы вам поможем эти проблемы решить. Мы эту системную проблему озвучим прокуратуре. И в результате получается, вот как с этими зонами опережающего развития. Появилась некая проблема, надо ее просто, ну как сказать, отработать в рабочем порядке. И так абсолютно по любой области. Это жилищно-коммунальное хозяйство, может быть, это может быть экономический вопрос, это работа сетевых структур. Любое направление, которое требует внимания, мы готовы отрабатывать совместно с прокуратурой.
И у нас есть еще 2 минуты на то, чтобы затронуть второй вопрос. Это графики надзорной деятельности. Мы чуть-чуть об этом говорили в начале, но, тем не менее, хотелось бы понять, существуют ли они уже на данный момент, и вообще, насколько жестко прокуратура и в конечном итоге следует. Потому что все же мы понимаем, что на обращение граждан вы должны реагировать, и бизнес этим пользуется.
Ну, в каком плане пользуется? Ну, ладно, ну, вопрос по
графику. В своей конкурентной борьбе, так скажем, используют обращение граждан.
У нас есть требования Генеральной прокуратуры, есть отдельный приказ Генерального прокурора, который требует, чтобы мы очень внимательно относились к этой ситуации, когда нашими руками пытаются решить свои проблемы определенные лица. Мы в данной финансово-хозяйственной деятельности не вмешиваемся, ну, по соответствующей причине, да, зачем это объективно нужно, разрушать устоявшиеся правоотношения, тем более, если это будет немного не... давайте так, злонамеренно со стороны тех или иных лиц.
А да, один использует ситуацию, ухудшение ситуации у другого, например.
Да. Так сказать, о черный бизнес, да.
Ну, мы все понимаем, о чем идет речь.
Да. Вот, с этим тоже боремся, мы очень внимательно реагируем на все это дело. Я скажу по поводу графиков, да, я перед тем, как прийти на эфир, отдельно уточнил этот вопрос. У нас из-за как раз вот этого постановления правительства, которое со дня на день примется, вступит в силу, вот, план уже, по большому счету, сформирован. Он уже есть. У нас он формируется не так, чтобы нам наприсылали
предложение. Юрий Кириллович, скорее проще. С Нового года внеплановая проверка, согласно указу президента, начнутся контролироваться. Вот такого не было раньше. Вот мы сейчас отработали систему плановых проверок, и то, что
произошло... План у нас сейчас контролируется.
Я понимаю, да. А теперь получается, что любую внеплановую проверку, особенно административные, да, вот сейчас в последнее время часто используемые варианты, они будут проходить через прокуратуру. Нас это очень радует, откровенно скажу. В этом случае мы получим, во-первых, системный анализ этой ситуации, второй момент, мы сможем через прокуратуру на нее влиять. Ну, а по чек-листам это вообще отдельная тема. Если государство заботится, я думаю, что мы придем все-таки к той методологии, которая есть в Казахстане. Чем меньше требования, тем больше порядка.
Вот, да, на самом деле. А давайте, кстати, мы на этой очень красивой и емкой формуле и закончим нашу сегодняшнюю передачу. И я просто это в качестве новогоднего бы пожелания выдвинул, причем не только в сфере отношений государства и бизнеса, но и вообще во всех сферах. Чем меньше правил, тем на самом деле порядка больше. Альфир Федорович, спасибо. С Новым годом вас. Напомню, что сегодня в нашей студии был исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики, предпринимательской деятельности и охраны природы Юрий Кириллович Рабаев и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Федорович Бакиров. До встречи в следующем году.
До встречи.
Всего доброго.